Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов и 5 минут в российской столице. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Это информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94,8 FM. Наши координаты. СМС-портал +7 925 888 8948. Телеграмм для сообщений «Говорит МСК». Бот. Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Посмотреть на нас можно на YouTube-канале «Говорит Москва», в социальной сети ВКонтакте. И в телеграм-канале радиостанции «Говорит Москва», радио «Говорит Москва» в одно слово, и там же все последние новости. Итак, о чем мы будем говорить в ближайший час? Поговорим мы о том, что президент Чехии призвал к изучению опыта концлагерей в вопросе россиян. На Петербургском экономическом форуме обсудили гибель человечества и гонку на деревянных протезах, это в кавычках. Минтруд оценил уровень бедности в России почти в 10%. Ну и, наконец, порассуждаем о том, какие у нас сейчас популярны свадебные обычаи. Порассуждаем мы об этом после того, как получили сегодня результаты опроса Авито, и россияне рассказали, какие свадебные обычаи им вообще надоели.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, президент Чехии Петр Павел призвал к наблюдению спецслужб за уехавшими из России. Петр Павел, да, это как в честь двух апостолов. Апостола Петра и Павла, Петр Павел. Назвал ценой войны пристальное наблюдение спецслужб за гражданами России, которые уехали на Запад из-за несогласия с политикой страны. В качестве примера он привел интернирование в США японцев в концлагеря. В условиях продолжающихся полномасштабных боев России и Украины следует вести более строгие меры безопасности в отношении уехавших на Запад россиян, не согласных с политикой, значит, своей страны. Об этом чешский президент заявил в интервью американской радиостанции. Цитирую, потому что они граждане нации, ведущие агрессивную политику. Ну, собственно, он проводит параллели с Второй мировой войной, да, и сейчас мы подробно эту тему, эту инициативу чешского президента обсудим с сотрудником факультета политологии МГУ, кандидатом политических наук Станиславом Башаком. Станислав Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот это вот неожиданное высказывание, я не знаю, ну, для меня неожиданное, может быть, для кого-то ожидаемое, высказывание президента Чехии Петра Павла. Вот вы как считаете, это вот такой специальный заброс или это вот действительно его какая-то личная инициатива?
Ну, это личное рассуждение. И это рассуждение, с одной стороны, нам кажется неприемлемым, с другой стороны, все-таки мы достаточно далеко ушли от 40-х годов прошлого века, когда, соответственно, во время Второй мировой войны, скажем, американцы японского происхождения интернировались внутри страны. И, кстати, советские граждане немецкого происхождения тоже интернировались. Вот через десятилетие после окончания войны Соединенные Штаты в лице своих лидеров заявили, что это была неправильная политика, и извинились. Mm-hmm. Я не знаю, насколько там советские лидеры или российские извинились вот за интернирование немецких своих граждан немецкого происхождения. Но, тем не менее, как бы сказать, эта страница перевернута, и любой человек, который, как бы сказать, немножко намекает на то, что ну, это не самый худший вариант в условиях конфликта, он, конечно, воспринимается как немножко такой человек архаичный. Но, с другой стороны, мы видим, что все-таки достаточное количество российских граждан было вынуждено покинуть Россию сейчас же, в том числе в Чехии. Есть у кого-то сложности, у кого-то сложности меньше. Но в данном случае, скажем так, говорить об интернировании не приходится, ну или только в контексте каких-то рассуждений о том, что неплохо бы за ними присматривать.
Да, но согласитесь, что довольно радикальное высказывание все-таки. Довольно радикальное.
Смотрите. Ну, скажем, опять же, если брать там события с 40-х годов, то мы, скажем так, от них отошли на 10 шагов. И когда кто-то из нас там делает 2 шага назад, не 10 шагов, то есть не возвращается к реальной практике, а делает 2 шага назад, говоря о том, что ну вот неплохо бы как-то присматривать. Это уже для нас, для людей, которые сделали эти 10 шагов, воспринимается как какая-то такая принципиальная угроза. Хотя все-таки пока это все на фоне риторики, я думаю, что это будет его высказывание как-то через некоторое время как-то переформулировано, и будет сказано что-то вроде того, что я не имел в виду ничего схожего с интернированием, просто нужно более внимательно смотреть на этих людей. Как мы смотрим внимательно там на большое количество, скажем, сирийских или там условно-сирийских мигрантов и беженцев, которые в 2015 году в количестве там 1,5-2 миллионов в Евросоюз попали. Да, нужно на них смотреть внимательно.
Но вот, смотрите, Станислав Олегович, я вас перебью, извините. А, учитывая, собственно, что это говорит именно чешский президент, а с Чехией у нас всегда были очень близкие и такие очень хорошие отношения. А, я помню, прилетая в Чехию, там просто все вывески даже на русском языке, начиная с аэропорта. А, вот, и русских там всегда было достаточно. Там все Карловы Вары, кучу апартаментов скупили наши соотечественники. И поэтому сейчас, ну, действительно это выглядит как какая-то просто угроза, учитывая, что вот именно Петр Павел – это человек, который там неоднократно ездил учиться в Великобританию, насколько я знаю.
Ну, кто-то и в советских, и в российских высших учебных заведениях учился, да, из европейских, там, чиновников, лидеров, да, в некоторых странах потом им это припоминают. А, например, в Чехии больше считается, что люди, которые обучались на МГИМО, они уже какие-то такие не совсем свои. И лояльно. Но, понимаете, просто нужно разделять, с одной стороны, некое радушие со стороны каких-нибудь ательеров или рестораторов, или кого-то еще, когда они знают, из какой страны люди к ним ездят, а с другой стороны, заявление все-таки политических лидеров, которые, ну, вряд ли держат ресторан или какой-то секретный отель. Понимаете, то есть это совершенно разная история. Когда мы говорим про то, что туристов любят, слушайте, если у вас есть деньги, я вам открою секрет, вас будут любить везде, все халдеи будут, значит, выстраиваться в очередь, и вам будут, не знаю, красный ковер перед вами расстилать. А, ну, если вы политический лидер, то у вас немножко другая позиция, и с точки зрения политической, но, насколько я знаю российско-чешские отношения, они не сказать, что были бы когда-либо в принципе были теплые. Они не были теплые.
Вот еще у нас слушатель, Панк 13, интересуется, а у главы государства, ну вот вы сказали, что это может быть личное мнение, у главы вообще любого государства может быть личное мнение вообще в принципе? Он может высказывать личное мнение?
Ну, смотрите, в контексте интервью, в принципе, конечно, глава государства может высказывать личное мнение. То есть даже в конце концов, Папа Римский, он высказывает только мнение, как бы, Объединенной Церкви католической, только когда он находится на кафедре. Когда с кафедры сходит за обедом, он может высказывать свое личное мнение. Ну, президент, такая же, собственно, история. Опять же, повторюсь, что, насколько я понимаю, он высказывал, он рассуждал. Он не говорил о том, что я завтра вот подпишу, чтобы русским там, не знаю, не сдавали квартиры. Что-то подобное. Все-таки такого не об этом идет речь.
Нет, но русским там уже, собственно, по-моему, даже въезд запрещен, насколько я знаю, в Чехию. Да, Станислав Олегович, а может быть вы напомните все-таки, кто вообще такой нынешний чешский президент? Там какие-то интересные элементы в биографии, он же, по-моему, в спецслужбах служил.
Ну, в этом смысле мы должны считать, что это какой-то близкий, может быть, по сознанию к нашему руководству человек, да, но, может быть, и нет. Вот, нет, я ничего не знаю, помимо вот того, что сказать, действительно, да, человек из спецслужб, но, как бы сказать, вряд ли это является каким-то большим его плюсом или минусом. Хотя, с другой стороны, скажем так, можно предположить, что действительно, поскольку у этих людей, вот как бы в какой бы стране ни находились, у них какая-то общая такая есть фиксация на безопасности, порой там доходящая до теории заговора про этих самых, про англосаксов или что-то подобное. В принципе, может быть, он у него, как бы, он с англосаксами сам взаимодействует, соответственно, у него, наоборот, наверное, теория заговоров, это то, что не англосаксы хотят мир захватить, а, соответственно, наоборот, кто-то в Кремле.
То есть у него это все наоборот, да, пошло?
Ну да, поскольку да, паранойя дело такое, она, как бы, вы можете в одну сторону и в другую повернуть, она от этого паранойи не перестает быть.
Спасибо большое, Станислав Олегович. Это был сотрудник факультета политологии МГУ, кандидат политических наук Станислав Бышок. Я напомню, что мы обсуждаем интервью, которое вчера дал президент Чехии Петр Павел. Дал он это интервью американской радиостанции, название которой не буду упоминать, это признан СМИ иноагентом. И сказал он следующее. Он предложил установить пристальное наблюдение спецслужб за гражданами России, которые уехали на Запад из-за несогласия с политикой своей страны. В качестве примера он привел интернирование в США японцев в концлагеря. Вот такой вот он пример привел, да? И я расскажу, что такое вот этот пример. В годы Второй мировой войны американское правительство интернировало военные центры перемещения не менее 125 тысяч лиц японского происхождения, среди которых было десятки тысяч граждан США. Это последовало за нападением Японии на Перл-Харбор и опасениями, что часть населения поддержит японскую армию в случае высадки на западном побережье. Вот, собственно, вот такие идут параллели, и они вызвали так небольшой шок, прямо скажем. Что нам пишут? Так, о чем мы переживаем за уехавших? Предателей нигде не любят. СЕ-144, ну, не все уехавшие предатели, прям так скажем, и много там живет людей, которые уехали уже несколько лет назад. Ну, я думаю, что в случае чего там под раздачу попадут все. Вот, и насколько это как бы личное мнение президента Чехии, или все-таки это какой-то такой, можно сказать, информационный заброс, может быть такое. Почему вы не говорите, куда делся Юрий Будкин? Алишер, это говорила уже, на самом деле, просто вы не слушаете. Это не я не говорю, это вы не слушаете. У Юрия Будкина отпуск. Бывает у людей отпуск. У вас наверняка тоже он бывает. Так, переходим к другой теме.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Обсудим мы сейчас дискуссию на Петербургском экономическом форуме, а именно Александр Дугин на ПМФ писал три сценария будущего России. Мир вошел в период радикальных изменений, в кавычках «раздвигание границ». Предсказать результат сейчас практически невозможно. Риски велики, вплоть до уничтожения человечества, считают участники сессии ПМФ «Горизонт 2040». То есть, ну, пытаются спрогнозировать события до 2040 года. Так, что еще у нас они обсудили? По мнению модератора сессии, советника президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрия Пескова, это я помечу, да, что это не пресс-секретарь, а именно советник президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков, его просто точно так же зовут. Сейчас западные политические системы разрушают социальное ядро, то есть семью и представление о половой структуре. Слом базовых общественных конструкций приводит к масштабному высвобождению социальной энергии. Так, что у нас тут еще есть? Да? По мнению профессора кафедры прикладного анализа международных проблем ГИМО Андрея Безрукова, сейчас мир находится в периоде высокой конфликтности. Это не лучшее время для масштабных общественных изменений в России. И еще такие высказывания важные. Вот Дугин еще сказал, что он описал три сценария для России. Это капитуляция, импортозамещение и построение евразийского мира, называя последний вариант фактически безальтернативным. Эту тему мы сейчас обсудим с политологом Павлом Салиным. Павел Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот если говорить о зоне высокой конфликтности, да, в которую мы вошли, а что это вообще такое, зона высокой конфликтности? Почему она наступила именно сейчас? И были ли вообще времена в истории человечества, когда не было зоны высокой конфликтности, в принципе?
Ну да, все, что в первую очередь следует отметить, вот все, что вы сказали, вот эти вот заявления, то, что звучит на форуме, да, в рамках озвучивается в рамках парадигмы российских властей. То есть, в принципе, озвучиваются, ну, может быть, в несколько искаженной форме объективные закономерности, объективные процессы, но их ход приписывается чьей-то злой воле. Да, вот если говорить конкретно про международную ситуацию, ну что, то есть это то, что на Западе прогнозировалось еще лет 20 назад, правда, на широкое обсуждение не выносилось, и то, что мы сейчас вступили, то есть это разрушение прежней системы международных отношений, а новое не сложилось и еще лет 20, наверное, не сложится. То есть это то, что называют бесполярный мир, немного полярный, как заявляют российские власти, потому что когда много полярный мир, значит есть полюса, и у каждого полюса своя сфера влияния. А российские власти претендовали на то, чтобы та же самая Украина была их сферой влияния, никто туда не лез. А бесполярный мир – это когда, если ты смел, то что взял, то твое, а потом другой более смело может перехватить, нет сферы влияния. Вот, и сейчас мир превращается в бесполярный, да, вот это вот происходит хаотизация, она сколько-то, ну, то, что называют хаосом, а те, кто посмелее, наоборот, в этом видят новые возможности. Ну, в принципе, да, так, большую часть времени мир существовал именно в таком состоянии, а там в более-менее упорядоченном он, допустим, да, вот между двумя мировыми войнами мир в такой ситуации был. В 19 веке, там, раньше. А вот относительно то, что упорядоченность, которая возникла по итогам 45-го года, потом она двухполярная, потом трансформировалась в однополярную после распада СССР, это скорее там такое редкое исключение. Но поскольку нынешнее поколение политиков, в том числе и российских, сформировалось при этой системе, то они считают это в качестве за норму. Вот это вот относительная стабильность, равновесие. Поэтому то, что сейчас наступает, для них является хаосом скорее.
Да и не только для них, вообще-то, наверное, для всех нас.
Ну, не для всех. Здесь вопрос, как к этому относишься. То есть явление одно и то же, но его по-разному можно характеризовать. Для кого-то хаос, для кого-то новые возможности. Это вот так во всем, в международной политике, во внутренней политике.
А вот еще вопрос интересный. То есть вот во всей этой дискуссии еще упоминается семья, да, что одна как бы из проблем сейчас это разрушение традиционной семьи. А не кажется ли вам, что это все-таки, ну, утрировано, все-таки, ну, не настолько разрушается именно традиционная семья, что вообще такое традиционная семья? Раньше семья – это домохозяйство. Это было домохозяйство.
Ну, совершенно верно. Здесь, понимаете, это, во-первых, что традиционная семья, во-вторых, что такое разрушение, и там вот цитата, которую вы приводили, что это западная политическая система разрушает. То есть здесь вот опять объективные процессы, их ход приписывается чьей-то злой воле. Вот марксистов, Маркса с Энгельсом непосредственно, за многое можно ругать, но у них есть замечательная концепция «бытие определяет сознание». И вот здесь они очень верно все ухватили. То есть все, что происходит в политике, культуре, в общественных настроениях, процессах, это все надстройка. А определяется это другими базовыми характеристиками, изменениями. Изменениями в экономике, в демографии, урбанизации и все прочее. То есть, в принципе, вот, да, то, что раньше традиционная семья, это был институт, который позволял людям выживать с социально-экономической точки зрения. В первую очередь женщине, но не только, и мужчине. Потому что была одна социально-экономическая реальность, там дефицит ресурсов, все прочее. Сейчас ситуация такова, что мир в целом стал более, ну, скорее стал ресурсоизбыточным, несмотря на все там катастрофы и все прочее. И людям, в принципе, возможно стало выживать в одиночку, в том числе и женщине с ребенком, без помощи мужа. Поэтому происходит процесс вот этой вот эрозии института традиционной семьи, патриархальной, нуклеарной и все прочее. Но это происходит не из-за того, что там западная политсистема что-то продуцирует, а из-за того, что просто меняется социально-экономическая реальность. Опять, как в случае с международными отношениями, мы из системы устоявшейся вышли, а в новое качество в какое-то не перешли. И можно по этому поводу ворчать и говорить, что в наше время было по-другому, да, в их время действительно было по-другому. А можно пытаться адаптироваться к новой реальности, в этом видеть новые возможности. Потому что возврата к старой реальности не будет.
Ну, учитывая, что, кстати говоря, в России просто огромное количество матерей-одиночек и женщин, которые сами воспитывают детей, и разведенных, и разводов в том числе. Поэтому говорить о том, что мы в этом плане можем миру что-то показать, кстати, довольно рискованно. А еще вот последний вопрос, да.
Извините, сейчас перебью просто. Да. Не только в России, во всем мире. И все страны в это входят. То есть Европа вошла в этот процесс к 90-м годам, Россия к нулевым годам, а сейчас в 10-е годы то же самое происходит в Китае. Просто урбанизация, вот как происходила, да, в Европе на 20 лет раньше, в России на 20 лет позже, в Китае попозже. Так и вот на семью это повлияло.
Угу. И, наконец, вот это вот три сценария от Александра Дугина, да, для России. Капитуляция, импортозамещение и построение евразийского мира. Вот. И других никаких не дано вариантов.
Ну, манипулятивный прием, то есть создание пугающей альтернативы, да, что активно на телевидении используется, вот. Не хотите, как у нас, а вот у них еще хуже. Вот, соответственно, не хотите строить евразийский мир, то, значит, нужно будет капитулировать. Mm-hmm. А то, что можно строить другой мир, не евразийский, а какой-то... Хотя там, если посмотреть то, что Дугин говорил, то есть про демократию, что можно что-то оттуда брать, там заметно, да, заметно усложнение там в ходе рассуждений. То есть сначала предлагается очень упрощенная такая пропагандистская конструкция, а потом, поскольку публика все-таки не простонародная, не аудитория телевидения, да, а все продвинутая, все-таки форум, да, люди, нельзя их такими пропагандистскими откровенными байками кормить, то по ходу рассказа сама схема усложняется. То есть, да, в принципе, почему можно строить только евразийский мир? Можно строить более сложный, не обязательно для того, чтобы строить условно-демократическое общество, капитулировать перед Западом и как в 90-е годы встать перед ним на колени и говорить: научите нас лучшему. Можно просто самостоятельно что-то строить, и то, что хорошие достижения, брать, то, что не подходит, не брать.
Угу. А, да, вот его высказывание вот это про демократию, democracy optional, что-то понравилось — хорошо, не понравилось — значит нет. В этом случае ключевым условием является суверенитет, сказал Дугин. Вот его точное высказывание.
Ну, суверенитет, в принципе, да. Здесь вопрос, опять же, в деталях, что понимается под суверенитетом. И чей самый главный суверенитет? Суверенитет народа или суверенитет суверена, монарха? Вот здесь вопрос, потому что современная российская политсистема и власть предлагает суверенитет там монарха. Что власть решит, то и суверенитет. А населению в суверенитете от той же власти отказано.
Угу. Спасибо большое, Павел Борисович. Это был политолог Павел Салин. Обсудили мы дискуссию на Петербургском экономическом форуме, где обсуждали, мы обсудили и там обсуждали гибель человечества и гонку на деревянных протезах. Юстас пишет: мир вошел в период высокой конфликтности, полной непредсказуемости будущего, поэтому строить реальные прогнозы даже на 5, а тем более на 10-20 лет невозможно. А вы знаете, Юстас, я вот думаю, мне так кажется, что вообще, в принципе, какие-то прогнозы строить невозможно по-хорошему. Вот прогноз погоды на неделю максимум вам дадут, да? Какой можно прогноз строить на жизнь? Знаете, понятие «черный лебедь», вот он вылетает, и все ваши прогнозы рассыпались, как карточный домик. Не мы не хотим мирно существовать и равноправно сотрудничать с Западом, а он не хочет, пишет Юстас. Да, вполне возможно и так, и поэтому происходит на самом деле то, что сейчас происходит, да. И вот еще такие интересные высказывания Дугина. «Отношения с Западом» он написал рассказом о своей беседе с американским политологом Збигневом Бжезинским. «Мы сидели с ним в кабинете в 2005 году, между нами лежала шахматная доска. Я сказал: господин Бжезинский, вам не кажется, что шахматы — это игра для двоих? А он ответил: господин Дугин, нет, это игра для одного». По мнению Дугина, суверенитет России не требует отказа от достижений западной цивилизации. Да, вот это вот мы упомянули, что отказываться все-таки мы не собираемся. Но должен оставаться стране право ставить их под вопрос и отказаться от политического подчинения. Но в этом плане согласна, потому что многие политологи вообще говорят о том, что большинство сейчас высших политиков, да, которые приходят, находятся у власти в Европе, вот пытались сейчас в Турции то же самое проделать, не получилось. Они ставленники, как правило, США и Великобритании, но все похоже. Почему я, собственно, пыталась это выяснить? В связи с высказываниями чешского президента Петра Павла. Ну, так мне не удалось это выяснить, все-таки его это высказывание, или, может быть, это там друзья из США или Великобритании что-то ему посоветовали. Сейчас у нас новости, а потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
16:35 российской столицы. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем информационную программу «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. СМС-портал +7 925 888 948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москва-бот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Посмотреть на нас можно на YouTube-канале «Говорит Москва», в социальной сети ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит Москва» в одно слово. И там же все последние, самые свежие новости. Что мы обсудим в этой получасовке? Минтруд оценил уровень бедности в России в 9,8%. И россияне рассказали, какие свадебные обычаи им надоели. И рассказали о самых популярных.
Поток. Успеем сказать главное.
Министр труда Котяков, Антон Котяков, в интервью телеканалу «Россия-24» в кулуарах Петербургского международного экономического форума рассказал, что уровень бедности в России по итогам 2022 года составил 9,8%. По его словам, за последние три года наблюдается динамика к снижению уровня бедности. Отметку в 9,8 Котяков назвал очень хорошим показателем по сравнению с теми, что были в предыдущие годы. При этом министр подчеркнул, что нельзя останавливаться на достигнутом. В министерстве рассчитывают к концу 2030 года добиться отметки в 6,5%. Ранее Росстат подсчитал, что бедность в России сократилась до 13,5% в первом квартале 2023 года. А в Счетной палате назвали долю россиян, которые смогли выйти из черты бедности с помощью социального контракта. У нас на связи директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец. Алексей Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
А скажите, пожалуйста, вот сокращение числа бедных, каким образом этого удалось достичь и какой сейчас критерий оценки бедности в нашей стране?
В нашей стране критерий бедности – это доходы на душу населения, то есть на человека в семье, ниже прожиточного минимума, там около 14 тысяч рублей.
Угу.
А для того, чтобы стало в стране меньше бедных, необходимо повысить пособие для тех семей, которые под этой чертой находятся. Как правило, это семьи с невысоким доходом, очень часто неполные семьи, с инвалидами или с большим количеством детей. Ну, то есть у нас в стране пенсия по определению выше прожиточного минимума. То есть пенсионеры бедными быть не могут. Ну и, соответственно, МРОТ тоже. Вот. То есть получать меньше прожиточного минимума на работе нельзя. Соответственно, но с другой стороны, если у вас там низкий уровень дохода, а у вас большое количество иждивенцев, то в расчете вот на всю семью получается, может быть, ниже, чем прожиточный минимум. Вот эти семьи и составляют российскую бедность. Угу. Ну и плюс инвалиды, потому что там есть высокие расходы, издержки на поддержание здоровья и обслуживание инвалидов. И способ борьбы с бедностью очень простой. Надо всем тем семьям, которые имеют доход ниже прожиточного минимума, просто повысить пособие, пенсии и сделать так, чтобы вытянуть вот их наверх с этой черты. Вот, собственно, этим и занимается наше правительство, увеличением пособий. Они растут постоянно. И в прошлом году была там целая серия повышений всякого рода пособий для многодетных семей. Ну и в этом году этот процесс продолжается. За счет этого и сокращается уровень бедности в нашей стране.
Ну, тут такая палка о двух концах, потому что все-таки вот этот вот уровень 14 тысяч, да? Но он же, ну, если честно, так смешной все-таки. То есть, допустим, если этот уровень повысить, то количество бедных у нас пропорционально возрастает.
Да. Ну, смотрите, то есть, что такое 14 тысяч? Это сумма, которая достаточна для того, чтобы не умереть с голоду. То есть, человек, имеющий такие деньги, с голоду не помрет. Вот. Но жить нормально, то есть, иметь доступ к каким-то благам, там, поездкам куда-то по стране, там, отдыху, книги, покупать, там, ходить в театры, кино, безусловно, на эти деньги вы не сможете. А вот по нашим расчетам, порог бедности, который вот обеспечивает какую-то более-менее благополучную жизнь, это 25-30 тысяч рублей на человека в семье. То есть для того, чтобы вытянуть людей из-под реальной бедности, черты реальной бедности, а вот не черты голода, ну, надо удваивать вот пособия и пенсии для того, чтобы и пенсионеры, и вот бедные, не пенсионеры, имели денег достаточно для того, чтобы жить нормально.
Ну, я-то правильно понимаю, что если мы удваиваем пособие и пенсии, то у нас увеличивается и инфляция тоже?
Ну, инфляция в меньшей степени, потому что, ну, понятно, что эти люди, которым там дать вот эти деньги, они, понятно, что они понесут эти деньги в магазины, начнут покупать продовольствие, какие-то товары для дома, одежду. То есть это будет стимулировать развитие экономики. Инфляция, да, вполне возможна, но я бы не сказал, что это вот какой-то будет серьезный процесс увеличения цен, который сильно ухудшит макроэкономическую стабильность.
Ну, то есть, подводя итог, можно сказать, что вот это вот 9,8% населения – это люди, которые получают до 14 тысяч, у которых доход до 14 тысяч.
Ну, которые имеют, да, это не обязательно, что они их получают. То есть, ну, получают в виде пособия, это не зарплата. Зарплата, то есть, прожиточный минимум у нас должен быть по определению ниже, чем МРОТ. МРОТ должен быть выше. Если вы работаете, у вас должна быть сумма больше прожиточного минимума.
Спасибо большое. Это был директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец. Спасибо, Алексей Николаевич. Мы поняли, что нам пишут. Если платить ЖКХ, выжить не вариант, Руслан Дрокин. Да, это правда. Если у вас 14 тысяч ниже, ну, честно говоря, не совсем понимаю, как. Ну, это какие-то социальные, если только есть доплаты. Хотя, если речь идет о людях, вот 9,8, у которых больше ничего нет, и доход ниже 14 тысяч, я с трудом представляю, как можно вообще, в принципе, выжить. То есть тот, кто получает 5 тысяч, равен тому, кто получает 13 900, оба просто бедные. Да, пункт 13. Получается так. У нас нищих в стране нет. У нас есть бедные просто. Так, я пенсионер. Пенсия 13 290, Маркел пишет. Пункт 13, но это же не бедность, это мертвость. Ниже прожиточного минимума. Да, ну это вот такие экономические формулировки. Если у вас ниже 14 тысяч, то вы бедные. Если у вас 14+, вы получаете какие-то социальные доплаты там, в виде пособий, пенсии и так далее, то вы уже, видимо, считаетесь не очень бедной, так скажем, бедной, ну, не очень, да, чуть побогаче. Так, Анна, вы произнесли загадочную фразу «понизить уровень бедности с помощью социального контракта». Это про что, с кем заключить такой контракт? Елена, надо мне, знаете, был этот вопрос сейчас задать эксперту, тут я немножко забыла. Да, я просто читала новость, да. Эта новость была... Счетная палата назвала долю россиян, которые смогли выйти из черты бедности с помощью социального контракта. А, знаете, что это такое социальный контракт? Вот что я поняла, что это такое, Елена. Это когда вы, например, одинокий пенсионер, и у вас есть квартира. И вы эту квартиру завещаете там государству, да, и государство вам доплачивает дополнительные деньги ежемесячно, но эта квартира отойдет государству. Вот это, скорее всего, вот этот вот социальный контракт, по крайней мере, это один из вариантов социального контракта. 7373948, телефон прямого эфира. Михаил, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здрасте.
Ну вот я послушал, так сказать, интересную позицию насчет пособий. Знаете, что такое ловушка нищеты?
Что такое?
Вот ловушка нищеты, ну, это классический термин потребительской экономики. Ловушка нищеты – это когда, так сказать, человек тратит больше, чем получает. То есть, когда у него не получается резервировать и накапливать. В этом случае причины не берутся. Но ловушка нищеты являются как раз-таки, как правило, небольшие, так сказать, маленькие инъекции денег. Когда человек просто их проедает и пускает на самое необходимое. Резервировать, накапливать невозможно. И он всегда находится, так сказать, вот в состоянии того, что ему нужны деньги. И лечить эту ситуацию можно только одним способом. Только одним. Это, так сказать, либо, так сказать, демонетизировать целый ряд, так сказать, товаров и услуг, которые получают люди, ну, скажем так, с низким уровнем доходов или с высокими уровнями трат, так сказать, ну, там, вот как вот вы обсуждали, инвалиды, пенсионеры там и так далее, да? Либо вторая версия, это просто-напросто, так сказать, радикальный подъем уровня вот этих вот пособий.
Угу.
Потому что когда, ну, вы поймите правильно, экономика безжалостна, вот, и поэтому наука такая. Поэтому вот есть такой термин «ловушка нищеты». И все об этом знают прекрасно, так сказать. Мне странно, что это озвучивается как то, что там 5, 7, 9, 3 там, тысячи пособий какую-то делает погоду. Не делает, не выводит он человека, так сказать, в другой социальный слой, в другой слой потребления.
Не выводит, да, спасибо большое. Да, спасибо за ваше мнение. Не выводит в другой слой потребления, делает его просто менее бедным, может быть, так сказать. Он становится менее бедным. Так, от одинокого пенсионера квартира в любом случае отходит государству. Нет, как правило, это совершенно не в любом случае она отходит государству, пункт 13, вы не правы. Одинокий пенсионер может завещать свою квартиру кому угодно. Абсолютно точно. Кому угодно, друзьям, там, я не знаю, каким-то дальним родственникам, ну, хоть какие-то, как правило, всегда есть. Так что, да, вот Александр пишет, договор пожизненной ренты, это правда. Договор пожизненной ренты заключается с государством, и ему платят дополнительные деньги какие-то за это. Так, если у пенсионера 13 тысяч пенсии, но при этом он владеет квартирой стоимостью 15 миллионов рублей, он не может быть бедным по определению, Алексей Морозов. Да, Алексей Морозов, если этот пенсионер живет в Москве, опять же, да. А если он живет в регионе где-нибудь, допустим, на Дальнем Востоке, в каком-нибудь Братске, да, где-нибудь в Братске, там вряд ли у него квартира будет стоить 15 миллионов рублей, да, и он пенсионер всего лишь. Ну как? Куда он? В какую категорию он попадает? Так, эту квартиру тоже надо оплачивать, это правда, это правда. Так, что еще? Елена в пролете. Да, Елена, вы в пролете, если вот в этом случае, вот я вам говорю, вы тут пролетаете на самом деле, если вы не будете квартиру свою завещать государству, видимо, у вас есть кому ее еще завещать. 7373-948, телефон прямого эфира. Виктор Михайлович, здравствуйте.
Добрый вечер, Виктор Михайлович, спасибо за эфир. Вы знаете, самый лучший выход из бедности
–
это научиться производить товары с высокой добавленной стоимостью. Выйти из состояния сырьевого придатка, в которую нашу страну погрузили Ельцин, компании и куча товарищей, которые до сих пор сейчас на форуме чего-то там вещают. Потому что когда вы научитесь производить товары, которые добавлена стоимость высокая, грамотные люди это знают, что такое – страна будет получать большие доходы, большие зарплаты, не будет дешевый труд, который за копейку у нас, не будет иммигрантов, которых нужно привозить сюда. Нужно просто страну превратить в индустриальную державу, какой был Советский Союз.
Спасибо большое, Виктор Михайлович. Советский Союз был индустриальной державой при Иосифе Виссарионовиче Сталине. Каким образом это достигалось, я думаю, все знают. Тут не надо описывать, да? Каким образом, как вы думаете? Не просто дешевой рабочей силой это достигалось, а бесплатной. Бесплатной. Но это такая тема сейчас будет прям страшная, если я ее начну, поэтому я и не буду начинать. Так, Виктор Михайлович глобален, но причем тут бедность, спрашивает Панк 13. Может быть, просто дифференцированное налогообложение сделать, как в Европе, тогда деньги в бюджете появятся на хорошие пенсии. Пособие 142-й. Вы знаете, я думаю, что рано или поздно, вот прогрессивную шкалу, да, скорее всего, имеете в виду, я думаю, рано или поздно к ней все-таки придем, к этой прогрессивной шкале, что-то мне подсказывает. Так, завершаем мы эту тему, да, Минтруд оценил уровень бедности в России в 9,8%. Мы выяснили, кто такие бедные в России и почему их всего-то 10% у нас.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, от бедности мы переходим к веселой теме, к веселой, хорошей, радостной. Поговорим мы о свадьбах. То есть после похорон о свадьбе всегда стоит поговорить. Итак, получили мы сегодня, опрос, результаты опроса, который провели аналитики платформы «Авито услуги». Опрос этот касался свадеб. Так вот, с началом свадебного сезона спрос на услуги ведущих на авитоуслугах вырос на 94% по сравнению с прошлым годом. То есть люди все просто побежали жениться и выходить замуж вдруг неожиданно в этом году, да? Итак, самая любимая свадебная традиция – это бросание букета невесты. Ну, это все знают, там, если в глаз не попадет, то хорошо, там, кто схватил, тот следующий и женится или замуж выйдет. Этот обычай соблюдали на своей свадьбе 59% опрошенных женатых пар. Так, в топ-5 самых популярных свадебных обычаев также вошли классические конкурсы с тамадой, откусывание каравая и выкуп невесты. Выкуп невесты? Ничего себе! В число наименее популярных обычаев вошли разбивание бокалов, зажжение семейного очага и выпускание голубей. Ну, это все такая вообще классика-классика, за исключением, пожалуй, выкупа невесты. Тему мы сейчас обсудим с ведущим свадеб Алексеем Романовским. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
А случалось ли вот в вашей практике вот это вот именно выкуп невесты? Это часто сейчас происходит, да?
Ну, в моей практике, конечно, это случалось, и даже доводилось его вести. Это у тех пар, которых я женил очень-очень давно, более 15 лет назад. Но мы делали более современный выкуп, что-то между квизом, флешмобом и выкупом, чтобы все-таки не уходить вот в совсем такой, ну, пошловатый, да, назовем это, формат. Сейчас, конечно, я давно не слышал от молодоженов, что у них где-то утром перед там, регистрацией, перед банкетом планируется выкуп. И я искренне надеюсь, что все-таки это старая традиция, назовем ее так, все-таки ушла. Надеюсь на это.
А какие сейчас вообще веяния? Что популярно сейчас у молодежи?
Вы знаете, сейчас популярно все-таки, вот по моей, наверное, статистике, которую я периодически подбиваю после каждого сезона, сейчас все-таки более популярны камерные свадьбы. Это свадьбы до 20, ну максимум до 25-30 гостей в каком-то очень уютном месте. Это может быть лофт, это может быть небольшой ресторанчик, где уклон делается именно на пару, именно на гостей. Рассказываются разные истории, которые связывают гостей с этой парой. То есть такой более семейный, более теплый праздник, но он в то же время не лишен какого-то веселья, драйва, юмора, шуток и прочих моментов. То есть, ну, больше такой формат. Ну, конечно, есть и сохраняются и большие торжества, пышные, там и на 100 человек, и на 150 и так далее. Но вот лично у меня, и, в принципе, по диалогу с коллегами, я понимаю, что камерный формат сейчас все-таки преобладает.
А как вообще вот сейчас свадьбы проводятся? Вот эти вот конкурсы, они по-прежнему популярны? Или вот когда микрофон передается каждому гостю, и он высказывает свои пожелания молодоженам?
Ну, вообще, да, это никуда не ушло. Даже если вам кто-то скажет, что я веду свадьбы без конкурсов, это будет немножко нечестно, потому что конкурсы, они как были, так и остались, просто они немного перешли в другой формат, формат интерактивов, когда гостям не надо куда-то вставать из-за столов, куда-то идти, чувствовать себя в какой-то зоне некомфортной. Для этого ведущий, у которого есть действительно хороший опыт, знания и умения, он предлагает именно интерактивы, ну хотя бы на начало праздника, чтобы гости понимали, что программа легкая, ненавязчивая, без каких-то странных, нелепых конкурсов, и ведущий их никак не подставит. А дальше уже мы смотрим обычно по программе. Если мы понимаем, что народ очень активный, адекватный, веселый, у них все хорошо с юмором, то мы, конечно, можем сделать и конкурсную программу, то есть один-два каких-то больших конкурса, там, разделив на две команды. Опять же, это все изначально, вообще, ну, если говорить про правильность подготовки, это все обсуждается изначально с парой. Если, допустим, ребята говорят, там, Алексей, мы точно не хотим конкурсов вообще, то мы, конечно, больше делаем, ну, какие-то разговорные форматы, там, диалоги с гостями, это тоже достаточно интересно. Ну, у кого-то остается, это нормально, в этом, я считаю, ничего плохого нет.
А правда ли, что в этом году вот так резко вырос спрос на услуги ведущих свадеб?
Ну, вот в этом мне вам сложно сказать, потому что в Москве больше 4000 ведущих, судя по статистике там расположения ведущих на определенных свадебных сайтах. Я думаю, ведущие всегда были популярны, потому что любая пара, любой жених с невестой, у которых свадебное торжество насчитывает ну хотя бы там 20-25 гостей, любые адекватные ребята понимают, что ведущий на свадьбе необходим, потому что как бы мы не хотели, как бы мы не умели, как бы мы в школе всего чего-то не вели, никто из гостей не захочет и не сможет провести действительно грамотно, пусть даже небольшое свадебное торжество. Поэтому спрос есть всегда, ну и, соответственно, я думаю, что какой-то прям яркой вспышки в этом году явно нет.
Алексей, а вот, вот эта вот традиция, да, самая такая любимая, бросание букета невесты, она вот у вас всегда в 100% случаев?
Я могу сказать так, она, наверное, в 99% случаев. Крайне редко, вот опять же, если свадьба небольшая, камерного формата, и невеста прям знает точно всех своих гостей, всех своих подруг, и иногда мы не кидаем, потому что просто некому ловить. Ну, то есть все девчонки уже замужем, либо у них есть молодые
люди. Но все равно можно попробовать же еще раз, мало ли.
Да, да, можно и так. Ну, практически на всех свадьбах букет точно присутствует, практически.
Букет, бокалы бьют?
Бокалы, слава богу, не бьют практически уже ни на каких свадьбах, потому что, во-первых, если мы говорим именно про Москву, да и даже можно взять регионы, у площадок сейчас очень жесткие ограничения по поводу мусора. Бокалы, хлопушки, конфетти, огни, открытый огонь, это все, во-первых, небезопасно, те же бокалы, может стекло отлететь, такие случаи тоже были. Во-первых, ограничения от площадок, а во-вторых, ну, как-то не знаю, сами люди уже немножко переродились, им хочется больше, наверное, чего-то адекватного, нежели там бить бокалы. Но иногда тоже бывает, тут нет четкой логики.
А, Алексей, ну и в конце не могу не спросить, инциденты часто какие-то случаются на свадьбах? Ну, вот традиционная такая русская драка, часто это бывает?
Слава богу, не часто. Но бывает, от этого, к сожалению, никто не застрахован. И тут, наверное, все-таки уже зависит от количества употребленных напитков. Вот, поэтому бывает, но, опять же, статистику какую-то сложно привести. Ну, может быть, на 2 свадьбах в год бывает. Может быть, у ведущих, у которых больше мероприятий, может быть, у них и больше. Тут на самом деле зависит еще очень сильно от ведущего, я всегда это проговариваю, потому что у ведущего, у которого есть хороший опыт, который действительно востребован, и он ведет хорошо мероприятие, у него нет цели, чтобы гости быстрее напились и как бы и закончить программу. То есть нам, наоборот, интересно, чтобы программа прошла вся, и, соответственно, мы не делаем часто там тосты, поднятие бокалов. Наверное, все-таки адекватных людей это тоже ограничивает, и поэтому они себя держат в рамках приличия.
Хорошо, спасибо вам большое, Алексей, побольше вам заказов. Это был ведущий свадьбы Алексей Романовский. Обсуждаем мы тему свадьбы и что сейчас популярно, как говорится, конкурсы интересные, да? Какие конкурсы интересные? А вот нам звонят люди, видимо, хотят рассказать свои истории. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Алло. Да, день добрый, это Геннадий.
Здравствуйте, Геннадий.
Ну, вы знаете, вообще-то в студенческие годы мы сами проводили столько свадеб. Мы просто играли на свадьбу, были музыкантами, были ведущими. И вообще-то у меня принцип остался с тех пор, вот когда дети женились, правда, это было лет 12 назад, мы делали все сами, организовывали. И они не знали о том, чего будет на свадьбе абсолютно. Для них все было сюрпризами. Кстати, получилось шикарно. Но тут у нас был вот у сына вообще великолепный ведущий. Он потом просто, знаете, ну, пошел по рукам, что называется. То есть это все вспоминают до сих пор. Это прошло уже 16 лет. Вот. У дочери было чуть-чуть послабее, но, скажем так, у нас все это было с элементами, скажем, театра небольшого.
Да?
То есть там даже часть гостей исполняли роль, причем у них была только одна фраза. Она в разных сочетаниях повторялась там в разных мизансценах. Вы знаете, зал лежал, что называется.
Слушайте, ну здорово, Геннадий, спасибо вам большое за рассказ. Да. А, это очень здорово, что свадьба отходит, да, от традиционного метода проведения, там, с пьянками, драками, гулянками, и всего лишь, ну, и букет невесты, кто поймал, тот следующий, да. Так что очень хорошо, что тут что-то интересненькое. А, есть неплохая телепрограмма «Четыре свадьбы», где подробно рассказывается о разных сценариях свадьбы в России. Елена пишет, да, есть такая программа, не будем сейчас мы ее все-таки рекламировать. А, сейчас у нас на радиостанции будут новости, а потом мы продолжим в программе «Своя правда».